Мы продолжаем с вами изучать в предисловии книги Зор общее выяснение всех 14 заповедей. Это мы понимаем, что желание получать, которое создал Творец, требует исправления с намерением, которое было вначале у него ради получения. Нужно перевести его с этого намерения на намерение ради отдачи, этим оно уподобится Творцу. В этом на самом деле его исправление. Но желание получать разделяется на 613, даже на 620 желаний. И эти желания мы можем обозначить их в разные группы. Можно разделить на 10, на 600 тысяч, относительно 7 дней творения, или как здесь, 14 частей, это группы заповедей и так далее. И Зор занимается этим и объясняет нам, что особенного в каждой группе для ее исправления. Это как у нас есть в теле человека. Мы всегда даем связь с телом человека, что у нас есть голова и туловище, в туловище есть руки, ноги, выше, ниже, груди, разные килим, дыхательные пути, почки, легкие, кишечник, внутренние органы, система, нервная система, кровеносная, сердце, мозг, печень, они все время находятся в соединении и воздействуют друг на друга, и зависит от того, как мы разделяем тело на какие системы, соответственно, этому мы изучаем его. Можно изучать только кровеносную систему, только лимфу, только нервную систему и так далее. А можно изучать это согласно тому, как тело разделяется на свои части без относительно систем. Каждая система общая целиком для всего тела. Тут то же самое относительно заповедей. То мы производим исправление на наши желания. С одной стороны, каждое желание связано со всей душой, со всеми остальными желаниями души. И это, что касается соединения, интегральности этой, что тело — это одна система, с одной стороны. С другой стороны, все-таки есть группы. И здесь мы пока что учим об исправлении тело души в целом, тело души, которое разделяется на 14 частей в соответствии со своим источником, из какого источника они получают силу, эти желания, и к чему они относятся, откуда выходят, и каким системам они дают силы. Мы уже находимся с вами в 11-й заповеди, да? 15-й пункт, пожалуйста.
Мы читаем «Зор для всех», первый том, предисловие книги «Зор», общее объяснение всех 14 заповедей, 15-й пункт. Можно сгрузить материалы и задавать вопросы на сайте КАП-ТВ. 15-й пункт. 11-я заповедь – отделять десятину от плодов земли. Посредством этой заповеди удостаиваются получить нефеш от света хая, от высших Аба и Имы. Ведь после того, как человек восполнился на Ранхай первого гадлута с помощью тфилин, он должен перейти к постижению второго гадлута, то есть света хая. И он делится на четыре стадии — нефеш, руах, нешама, хая. Для того, чтобы достичь их, даны следующие четыре заповеди. С помощью заповеди отделения десятины земли удостаиваются света нефеш, потому что земля означает свойство нефеш. Как сказано в речении: «Вот даю я вам всякую траву семеносную, которая на всей земле», произнесенном в шестой день начала творения. сказано здесь, «Вот даю я вам», и сказано, «А сынам Леви, вот даю я всю десятину в Израиле». И так же, как в первом отрывке говорится о десятине, так же здесь говорится о десятине земли, которая на всей земле, потому что удостаивающийся нефеш света Хая властвует на всей земле, так как все клипот склоняются перед ним. И об этом нефеш сказано, «Принесите всю десятину в сокровищницу храма, и будет она пищей в храме моем, и испытайте меня в этом, не открою ли вам окна небесные, и не залью ли на вас благословение сверх меры». Свойство нефеш называется десятиной по имени Малхут, называемой десятая. Однако нефеш света Хая означает всю десятину, то есть законченное совершенство свойства десятины.
Мы говорим о получение света Хая, потому что это, по сути дела, все, чего нам надо достичь. Как было постижение в первом храме Мохин де Хая. Мохин де Ихида — это уже раскрытие Творца в Гмар-Тикуне, это уже выше наших сил. Мы получаем это как добавку, то, что называется, что Творец завершит за меня. Дальше.
Пункт 16. 12 заповедь. Приношение первых плодов дерева. Посредством этой заповеди удостаиваются получить свет руах от свойства света Хая, исходящего от Аба Ваима. Первые плоды от слова «первенец» Аба Ваима означают первенство, начало, как уже выяснилось в статье о первой заповеди. И поскольку это относится к дереву, то есть первые плоды дерева, поэтому они являются свойством руах. Дерево относится к растительному уровню, называемому руах, потому что уровни неживой растительный животный и говорящий соответствует светам Наранхай, неживой свету нефеш, растительный руах, животное нишама, говорящий хая и хида. Как сказано, «И всякое дерево, дающее плоды семеносные», сказано «от плодов дерева», и сказано «всякая десятина земли от плодов дерева принадлежит Творцу». Так же, как там первые плоды от всех плодовых деревьев, так же и здесь говорится о первых плодах. И слова «принадлежит Творцу» поясняются сказанным «все, что предназначено мне, вам запрещено есть».
Когда мы читаем Зоар, главное для нас, как вся Тора, это особое средство, сгула, это стараться получить свет, возвращающий к источнику. Мы не можем понять эти слова, о чем точно идет речь. И когда мы читаем их, мы читаем сам текст, он дерево, плод дерева, первые плоды, земля. Он не выясняет нам что-то из духовного, якобы написано на языке ветвей. И пока мы не придем к духовным корням, мы не поймем, что означают эти слова. Содержание слова выясняется только, когда человек приходит к корню. А ветвь — это хорошо только, чтобы передавать это. Но постичь можно только, если мы действительно свяжемся с корнем. Поэтому наше намерение должно быть, что мы соединяемся вместе, вызываем свет, возвращающий к источнику, чтобы он построил в нас правильную сеть соединения между нами. И там, в связи между нами, мы начнем обнаруживать все те свойства, о которых Зоар говорит, и что это за свойство действия света над желанием. Так что давайте взаимовключимся и будем стремиться к этому, в особенности, что мы учимся сейчас на уроке, который перед субботой. Всегда был особый час перед субботой у каббалистов, и вообще это так принято, что есть урок перед субботой, чтобы войти в святость, в дополнительный подъем, в дополнительную душу. Так что давайте настроимся на это, пожалуйста.
Пункт 17. 13-я заповедь. Совершить выкуп сына, укрепляя его связь с жизнью и ослабляя ангела смерти, о котором сказано «очень». Это ангел смерти. Благодаря этому он удостаивается нишама света хая. И согласно порядку, он должен был удостоиться посредством этой заповеди уровня хая, света хая, поскольку уровень говорящий — это свет хая. И после того, как удостоился с помощью плодов земли и плодов дерева нефеш руах, которые относятся к неживому и растительному уровню, он должен был удостоиться с помощью первенца животного света нишама, света хая, так как он относится к животному уровню, а с помощью первенца человека свойства хая де хая, так как он относится к уровню говорящий. Однако выкуп первенца еще не смиряет окончательно ангела смерти, а только ослабляет его. Ведь вследствие дарования Торы он стал полностью свободным от ангела смерти. А затем, после прегрешения Золотого Тельца, эта работа была забрана у первенцев Израиля и передана коэнам. Ибо нечистота змея из-за прегрешения древа познания, приведшего к появлению ангела смерти в мире, снова пробудилась в Израиле после прегрешения Золотого Тельца. И для исправления первенцев Израиля дана заповедь выкупа первенца за 5 села, соответствующая исправлению 10 сферот, представляющих собой 5 свойств кахабзон. Так как первенец достигает сферот кетер хохма, то есть высших аба ваима, называемых начало. И с помощью этого исправления 5 села мы снова связываем первенцев с высшей жизнью и ослабляем ангела смерти, чтобы он не мог властвовать над ними. Однако не устраняем его окончательно, так как он был свободен от ангела смерти до прегрешения Золотого Тельца. И поэтому заповедь выкупа первенца недостаточна для того, чтобы притянуть свойства хая, света хая. Ведь исправление его и весь порядок его для устранения ангела смерти, как это было во время дарования Торы перед прегрешением Золотого Тельца. А это только ступень ниже ее, то есть ступень нешама, света нешама от высших абаваимы и не более. И сказано в шестой день начала творения, и увидел Творец все, что Он создал, и вот хорошо очень. Хорошо — это ангел жизни, очень — ангел смерти. И в то время ангел смерти получил подслащение и был еще более важен, чем ангел жизни. Однако теперь, в период 6000 лет, он не достигает этого большого подслащения, и это сказано только по отношению к окончательному исправлению. Тогда как посредством выкупа первенца, приводящего к ослаблению его, но не более, он удостаивается с помощью этого выкупа только свойства нешама дехая, вак дехая.
Ну, уже заканчивай.
18-й пункт. 14-я заповедь — сохранить день субботний и укреплять связь субботнего дня со святостью его. С помощью этих двух заповедей удостаиваются хая-де-хая в день субботний. Как сказано, благословит Творец день субботний и освятит его. Вследствие хранения субботы, чтобы не нарушать ее, удостаиваются благословения, а вследствие освящения субботы субботними наслаждениями удостаиваются святости. И свет Хая является святостью, потому что высшие Аба и Има называются святость. А во время Минхи субботы притягивается Вак света Ихида. Однако Гарда Ихида невозможно притянуть в течение 6000 лет, но только по завершении исправления.
Вопросы?
Что значит хранить субботу в духовном?
Хранить субботу в духовном — это что я не выхожу из мира Ацилут, чтобы заниматься ничем, что находится в мирах Бия. Это прежде всего. Мир Ацилут, он весь Гальгаль Тейнаем. Я не работаю с получающими Келим, и поэтому это называется запрет 39 видов работ.
И как это выражается между мной и товарищами в процессе субботы, практически?
Практически ты и товарищи должны представлять себе, что вы находитесь в Гмартикуне, по подобию высшего мира, будущего мира. Вы находитесь в тесной связи друг с другом, так что не чувствуете никакого различия друг между другом. И вы получаете общую душу, которая называется дополнительная душа. Нет никакого различия уже между вами, а вы удостаиваетесь одной души. И достает только, чтобы это реализовалось на все время, во все времена, во всех состояниях. И тогда это будет называться Гмартикун, а не просто суббота. Шаббат. А приходят к этому, к частной субботе, приходят с помощью работы 6 дней действия, творения, когда стараются соединиться между собой. А к Гмартикуну тоже приходят через много действий. Вот так это.
Можно сказать, что суббота — это результат работы по объединению в процессе всей недели?
Да, то, что достигается в работе по объединению в течение всей недели, соединяется, это называется, в 6-й день, итог всех усилий. И тогда получают в этом объединении, которое мы достигли, добавку, которая называется суббота.
Спасибо.
Ну, ты хочешь добавить, пожалуйста? Дайте ему микрофон.
Я хотел... Несколько товарищей просили выяснить эту точку. Вы сказали на уроке Зора вчера, что вы чувствуете немного себя как в театре, вы даете свою часть и не соприкасаетесь с нами достаточным образом. Мы не реагируем правильным образом. Вы могли бы сказать об этом несколько слов?
Урок Зора — это особый урок. Тем, что это целиком особое средство, сгула. Если все остальные уроки приходят к выяснениям, относящимся к жизни, к группе, к системам души, то есть строению духовного мира. Урок Зор целиком только для того, чтобы пробудить свет, возвращающий к источнику. Из-за этого все части Каббалы были немножко более открыты относительно книги Зор. А там ты учишь только ради сгулы. Нечего особенно понимать, нечего особенно учить, помнить. Это все ты учишь с намерением получить свет, возвращающий к источнику, чтобы он изменил тебя, и согласно изменениям, которые он сделает тебе, ты поймешь, о чем идет речь. Ты войдешь в тот мир, о котором Зоар говорит, и раскроешь его. Поэтому, когда мы учим урок Зоара, мы должны вооружиться таким намерением, что вся наша работа только правильно выстроить себя для получения света, возвращающего к источнику. Это и называется сгула. Это действенное средство. Я вижу, что люди недостаточно осознают это. Они приходят, слушают. Если интересно, мы придем. А неинтересно, мы не придем. И все. То есть нет стремления правильного, как раз, которое должно быть для получения сгулы. И это очень меня беспокоит, потому что из всего урока Зоара что останется? Что мы будем говорить о наших проблемах? Это не урок. Урок должен быть, когда мы все вместе слушаем, и все время в соединении вместе мы ожидаем света, возвращающего к источнику. Вот так. То, что пишет Барасулам в предисловии к ТЭС, что если мы отвлекаемся от... Как это? От главного желаемого от изучения Торы, то есть света, возвращающего к источнику, то у нас не остается ничего. И тогда мы не продвигаемся. А если мы отвлекаемся даже во время учебы, изначально мы думали, я пришел на урок, чтобы все время быть нацеленным на свет, возвращающий к источнику, чтобы он подействовал на меня, по моему хисарону, по тому, как я соединяюсь с товарищами. А потом я отключился от этого. От этого настолько важного компонента. И снова у меня нет... Мне не к кому обращаться и кому-то жаловаться, только на себя. Так что это настолько ярко иногда, иногда больше, иногда меньше, это меня заботит. Потому что Творец не может уступить количество в количестве усилий. Да?
Так, есть товарищи, которые пытаются выяснить это, и часть из них чувствует, что урок Зоар, с одной стороны, есть в нем много приятного, спокойствия, хасадим, а с другой стороны, есть очень сильный внутренний бой для того, чтобы постоянно оставаться в правильном намерении.
Да, верно. Какой вопрос? Как это все вместе установить?
Как это все установить и как работать с вами, сделать так, чтобы вы почувствовали, что эта работа между вами и нами во время урока Зоар делается, совершается совершенным образом.
Против меня нет никакой работы. Я, не дай Бог, я только хочу направить вас в правильном направлении, не на себя. Я тут только руководитель, инструктор. Поэтому все намерение, все внимание только на Отца нашего в небесах. Чтобы не было напряжения от того, что я так... Я только говорю это, чтобы пробудить внимание на объединение. Объединение и цель объединения. Понятно? И продолжим. У нас есть последняя часть, как мне кажется, в предисловии книги Зоар. Вперед.
Продолжаем?
Ага. Почему, почему?
Я не предложил, чтобы мы перешли на 12-й том.
Не, закончим это. Мы прошли всю книгу или нет?
Нет, мы только, только эту часть.
Остальные части мы не прошли? Что я спрашиваю, на что ты отвечаешь?
Мы учили этот часть, эту часть.
Прошли ли мы эту книгу целиком?
Да, да.
Последнюю часть.
Просто последнюю часть вы напомнили про Шавот, и мы как раз специально эту часть учили.
Дополнительно. Так мы можем перейти к другой части. Если мы уже это сделали... К чему?
Мы переходим на том 12-й, с избранные отрывки, подъемы и падения в пути. Страница 276, избранные отрывки, подъемы и падения, преодоление сил разделения.
Мы не забываем объединение, цели объединения, что все должно происходить только в объединении между нами, чтобы свет объединил нас, система Адама решена, и тогда мы постигнем нашу общую совместную душу, единственную для всех, она одна, и постигнем в ней наполнение, которое называется Творец. Пожалуйста.
Преодоление сил разделения. 121. Прежде чем удостаиваются с помощью Торы и заповеди преобразовать содержащееся в нас желание получать на получение ради отдачи, крепкие замки запирают эти ворота к Творцу. Ведь тогда и назначение их противоположно — отдалить нас от Творца. Поэтому называются силы разделения замками, так как запирают ворота к сближению, отдаляя нас от Творца. Но если мы преодолеваем их так, что они не могут повлиять на любовь в нашем сердце, охлаждая ее, преображаются тогда эти замки, становясь входами, и тьма превращается в свет, а горечь обращается сладостью, поскольку каждый замок позволяет нам достигнуть особую ступень управления Творца, и становятся они входами к ступеням Его постижения.
Если мы преодолеваем их.
И те ступени, которые мы приобретаем на этих входах, образуют чертоги мудрости.
То есть все исходит из негативной формы, от отрицания, от обратного, от тьмы, от всего, что закрыто, замки, нет никаких шансов пройти их. Все в таком виде раскрывается. Только тот, кто находится так, как хороший вор, вскрывает эти замки. Тот, кто находится во тьме, в упорстве, готов пройти, несмотря на все препятствия в пути, всех вредителей, все унижения, все это все-таки направлено на цель, в вере выше знания. Его не волнует, что говорят, что происходит, он обязан продолжать работать, и тогда он открывает этим замок за замком, засов за засовом, и приходит к цели. Еще раз, тот же принцип, как мы учили на утреннем уроке сегодня, что преимущество света из тьмы, что только из тьмы, из лжи раскрывается свет и истина. Понятно? Вопросы? Прекрасно. Продолжим.
Подъем считается отдельным днем. 140-й пункт. До завершения исправления, прежде чем мы подготовили наши принимающие келим только к тому, чтобы доставлять наслаждение нашему Создателю, а не получать личную выгоду, Малхут называется древом познания добра и зла. Ведь Малхут — это управление миром согласно человеческим деяниям. И поскольку мы не готовы принять по вышеупомянутой причине все наслаждения и благо, которые задумал для нас Творец в замысле творения, мы обязаны принимать от Малхут управление добром и злом, и это управление готовит нас к тому, чтобы мы в конце концов исправили наши принимающие желания келим на получение во имя отдачи и удостоились получить все добро и наслаждение, которое Он задумал для нас. Ведь ощущение нами добра и зла определяет также вознаграждение и наказание, ибо ощущение зла приводит к отделению от веры в Творца. И получается, что если человек прилагает усилия во время ощущения зла, чтобы не нарушать этим свою веру и иметь возможность соблюдать Тору и заповеди в полной мере, он получает вознаграждение. А если случается, что он не выдерживает испытания и отделяется, то наполняется дурными мыслями. Но известно, что за эти мысли Творец наказывает, как за действие, и об этом сказано, чтобы понял дом Израиля сердцем своим.
Нив. Что называется выдержать испытание?
А это сказать, что нет никого, кроме него, и он послал мне это.
Здорово. Очень хорошо.
Это вы меня научили.
Теперь ты полон гордости, ты сейчас должен получить удар, чтобы избавиться от гордости. Хорошо.
Также известно, что праведность праведника не спасет его в день преступления его, хотя это касается лишь того, кто сомневается в основах. Однако иногда сомнения одолевают человека до такой степени, что он начинает сомневаться во множестве добрых дел, которые он совершил, говоря, какая польза, что исполняли мы службу его. Какая польза, что исполняли мы службу его и пребывали в смирении пред властелином воинств. Ведь тогда он становится законченным грешником, так как сомневается в основах. Из-за этой дурной мысли он утрачивает все добрые дела, которые он совершил.
Как он спасается от этого? Ну? Да.
Поручительство, группа, товарищи.
Но принцип простой. Допустим, я нахожусь в состоянии, когда я приходит мысль, выяснение, и мне понятно, что я не достигну ничего. Что мне делать?
Мне кажется, что это просто зависит от уровня подготовки.
Была подготовка на 100%, а сейчас я получаю известие, что ты все не преуспеешь. Ну, что? Дай ему.
Только рамки могут спасти то, что ты построил, работа, каждодневная работа.
Что эти рамки сделают?
Тебе поможет это пройти этот этап, потому что это такой этап.
Что значит пройти этот этап? Это препятствие, как ты проходишь?
С помощью того, что это работа, чтобы прийти в десятку, соединиться на уроке.
Ну, это ты сейчас нам всю Тору принесешь. Еще? Да, Йоси.
Rabash writes that you have to come to a state of suicide, that you'd rather die than not attain the
Rabash котев, Rabash пишет, что нужно прийти к состоянию, когда лучше смерть, чем такая жизнь.
И тогда
And then you in spite of your weakness, you do everything in your power to connect to the group based on your attempts at arvut in the past or your arvut, the group holds you through it.
И на основе этого, с помощью того, что ты связался с поручителем, поможет тебе группа в этом.
Что может спасти меня, когда я вижу, что все это дело у меня совершенно пропаще? Зачем мне такое дают?
because you need to see that you're in the wrong perception.
Потому что ты должен видеть, что ты в неправильном понимании, что твое желание получает такое ужасное, что ты должен преодолеть его.
Это начало ответа.
Ну?
Насколько я вижу, что я не могу, у меня есть силы просить товарищей. И состояние меняется.
Хорошо, товарищи. Что, короче говоря, мне нужно? Что я знаю, что я... Это действительно верно, что я не достигну ничего. Ничего у тебя нет. Зачем дают такое? Ведь поднимают в святости. Что же хотят дать этим человеку? Какую возможность?
Укрепиться в вере.
Что значит укрепиться в вере?
Ну?
Нужен хиссарон, полный хиссарон, для того, чтобы зашел свет.
Только из состояния, когда человек видит, что он пропал, и не осталось у него ничего, и нет у него ничего, он может согласиться подниматься в отдающих келим на уровень отдачи. Ничего нет передо мной, я не вижу никакого будущего. Очень хорошо. Это как раз то, что должно быть, чтобы... Когда у меня нет выбора, у меня в получающих келим нет никакого будущего, нет ничего. И тогда я поднимаюсь в отдающих келим. Вы подумайте о том, что я сказал. Я больше объяснять не буду. Только из такой ситуации человек поднимается на следующую ступень. Потому что тогда у него нет выбора, этот Творец помогает ему избавиться от всех получающих келим, потому что у него в них ничего не будет. И как он может продолжать существовать? Только в дающих келим. Это просто помощь свыше.
Ну,
продолжим.
Снова сначала абзаца.
Давай.
Но иногда говорит, что в чем смысл, что мы польза, что мы службу его прибавили в смирении пред властелином воинств, и тогда становится законченным грешником, так как сомневается в основах. Из-за этой дурной мысли он утрачивает все добрые дела, которые совершил, как написано, праведность праведника не спасет его в день преступления. И все же раскаяние поможет ему. Однако в случае он считается как начинающий служить Творцу с самого начала. Подобно только что родившемуся ребенку, потому что все его прошлая праведность исчезает, словно ее и не было. И поэтому управление добром и злом вызывает у нас многочисленные подъемы и падения у каждого согласно его уровню. И знай, что каждый подъем считается поэтому отдельным днем. Ведь из-за глубокого падения, которое было у него в то время, когда он сомневался в основах, он подобен во время подъема только что родившемуся ребенку, потому что в каждом подъеме он как будто начинает служить Творцу с самого начала. Поэтому каждый подъем считается отдельным днем, и, соответственно, каждое падение считается отдельной ночью.
То есть обязано быть состояние, когда человек чувствует, что он совершенно пропал, и у него нет ничего, и это ощущение в получающих келим — это большое спасение, потому что от безвыходности, как будто он обнаруживает себя в отдающих келим и поднимается с ними. Это понятно, да? Нет? Я не чувствую, что происходит с вами тут. Тот ангел смерти, который называется желание получать, готовит мне все это черное представление, что нет и не случится, не будет у меня ничего в будущем, ни в настоящем, ни в будущем. И тогда в таком состоянии от безвыходности я порождаю себя, рождаюсь на духовной ступени. То есть я соглашаюсь с отдачей, и неважно как, потому что в желании получать у меня нет уже ничего. Это называется ангел смерти. Так почему же он называется ангел смерти, желание получать?
Ну,
чтец.
Потому что он умертвляет желание получать.
По имени того, что он убивает себя. Поэтому называется ангел и ангел смерти. Вы видите, как это организовано? Да.
Так как это сообразуется с тем, что есть управление добром и злом?
Нет добра и зла, только добро.
Есть здесь преимущество света над тьмой, то есть все, что хорошее.
Верно, но нужно пройти все эти вещи.
Но когда ты теряешь все свое желание получать и идешь в сторону желания отдавать, это, извините, но может быть это не как поменять шило на мыло? У меня ничего нет, так хорошо. Хорошо, я буду уже тогда отдавать.
Верно. А иначе как ты можешь родиться? Да? Это из... Но потом ты развиваешься, ты начинаешь с нуля. И начинаешь выращивать ступени бурьяника. Ладно? Да?
Can you be born by having a need to attach to the Creator?
Можно ли родиться из необходимости слиться с Творцом?
Если у меня есть необходимость слиться с Творцом, то я уже нахожусь в духовной реальности. У нас нет, мы говорим об этом, но у нас нет. Мы все-таки даже... что хотим слиться с Творцом. Это желание, оно эгоистическое. Я, конечно, хочу прилепиться к Творцу. Что может быть лучше? Более надежно, более источник, место, которое даст мне все наполнение. Я не могу избавиться от моего требования наполнения. Поэтому я, да, хочу прилепиться к Творцу. Так мы представляем себе всю духовность. Когда мы приходим к ощущению, что у меня нет и не будет никогда никакого наполнения в моем желании, тогда отсюда уже это просто тьма. Тогда из этого начинают соглашаться быть в отдаче, просто без всякого расчета с собой.
And what about the love sickness we talk about?
Как насчет страдания любви, о которых мы говорим?
Это все пока что эгоистические формы в нас. Если бы у нас было что-то духовное, что-то действительно ради отдачи, мы бы уже ощущали духовную ступень. Сейчас пока что нет. Мы все ради получения целиком. И еще раз, когда мы способны оставить эту ступень ради получения, когда мы ощущаем в ней страдания и тьму, и что невозможно оставаться на ней, а можно только убежать.
So, what's the request you make?
Так, что за просьбу, которую мы должны выдать?
Что я хочу прилепиться к высшей силе, к отдаче, чтобы исполнять все возможные действия, чтобы мне только позволили, дали мне силу делать без получения всякого вознаграждения. И это как раз после тьмы, когда я вижу, что в получающих келим нет шансов что-то получить. Но это уже духовное раскрытие. Да? назад.
Я думаю, что есть предложение, которое поможет здесь. Человек может сказать себе: Творец дал, Творец взял, и тогда это возможность приложить все усилия, чтобы передать это из желания получать, из желания отдавать. Это все превращается в награду.
Да, хорошо. Оттуда. Кто там? А Кока, где ты?
Если нужно прийти к такому состоянию, то так зачем мы тогда вкладываем столько сил, важность цели и дать друг другу это горючее? И постоянно ты даешь желанию, еще какую-то иллюзию, что еще какое-то мгновение ты наполнишься чем-то.
Но без этого ты не будешь продвигаться. Мы должны продвигаться во лжи, в тьме, во всех этих обманных ощущениях, и тогда, как результат этого, придем к истине. Но мы стремимся к истине. Мы должны соединиться между собой, учиться и стремиться к отдаче, объединению, взаимному воздействию, чтобы раскрыть, что это все ложь.
Но это тебя наполняет? Есть в этом наполнение?
Пока что. Как маленький ребенок наполняется играми. Это этап, который надо пройти. Да.
Так что это за состояние? Нужно прийти к состоянию, когда уже нету наслаждения?
Это состояние, которое называется лолишма.
Да, это я понял, это состояние, в котором мы сегодня. Но состояние, в котором действительно можно подняться в келим отдачи.
Это и воскричали сыны Израиля от работы.
Нету никакого наслаждения ни в чем? Нет вообще наслаждений?
Нет и не будет. В том виде, как ты находишься, так это раскрывается тебе.
Так а как ты живешь? От чего жизнь?
От ничего. От того, что ты сейчас должен перейти к отдаче.
И это, по крайней мере, это остается?
Готовность к отдаче. Да.
Так только это остается, да? Это готовность к отдаче. Сделай все, что хочешь. Главное, чтобы была отдача.
Да. Вперед.
Мы на странице 277, первый столбец, первый абзац. Поэтому сказано: день дню передает речение. Это святой день из тех высших дней царя. То есть в каждом подъеме, который был у человека, когда он соединялся с высшими днями Творца, которые несут славу товарищам, и каждый передает другому речение, произнесенное им. Ибо благодаря большому зивугу, происходящему в конце исправления, они удостоятся возвращения от любви, ведь завершат исправление получающих келим, сделав их только доставляющими наслаждение Творцу. И раскроется нам в этом соединении все великое благо и наслаждение замысла творения. И тогда станет явным, что все те наказания, которым мы подвергались во время падения, до такой степени, что приходили к мыслям о сомнении в самих основах, очищали нас и стали непосредственной причиной всего счастья и блага, приходящих к нам в момент окончательного исправления. Ведь если бы не эти ужасные наказания, мы бы никогда не пришли к такому наслаждению и благу. И получается, что теперь эти злодеяния действительно обернулись заслугами. И это означает день дню передает речение. То есть каждый подъем до завершения исправления — это один день из тех высших дней царя, которые несут славу товарищам. И выходит теперь, что он вновь раскрывается во всей своей полноте совершенства, принадлежащего этому дню, и несет славу товарищам, поддерживающим Тору, тем самым речением, которое каждый сказал другим, а именно «тщетно служить Творцу, какая польза, что исполняли мы службу Его, приведшим их тогда к великим наказаниям? Ведь сейчас они превратились в заслуги, так как совершенство и счастье этого дня не могли бы сейчас раскрыться во всей своей красе и великолепии, если бы не эти наказания. И поэтому говорящие эти слова стали считаться боящимся Творца и чтущими имя Его, как будто впрямь это добрые деяния. Поэтому также о них сказано: «И помилую я их, как милует человек сына своего, трудящегося для него». И поэтому сказано: «День дню передает речение и восхваляет его». Ведь все эти ночи, то есть падения, страдания и наказания, прерывали слияние с Творцом настолько, что возникло множество дней, идущих друг за другом. А сейчас, после того, как ночи и тьма, разделяющие их, тоже стали заслугами и добрыми деяниями, и ночь, как день, светить будет, а тьма, как свет, между ними снова нет разделений. И тогда все 6000 лет соединяются в один великий день. И выходит, что все слияния, которые выходили друг за другом и раскрыли подъемы и ступени, отделенные друг от друга, собрались теперь в одну возвышенную, вознесенную ступень слияния, озаряющую весь мир от края до края. И это означает: день дню передает речение, поскольку речение, отделяющее один день от другого, сейчас стало величайшей похвалой и восславляет его, так как стало оно заслугой, и потому стали все они одним днем для Творца.
Вопросы, если тут есть о чем спрашивать? Красивая история из «Ночи невесты».
Рав, что значит, что подъем считается одним днем?
И падение тоже отдельным днем. Был вечер, было утро, день один, подъем и падение, так синусоида такая. Это один день.
Такт.
Такт.
Можно еще вопрос, Рав? Есть здесь диалог, если мы могли объяснить это. В эти дни как говорят товарищу все, что они сказали. Еще один есть абзац. В тот момент, когда восхваляют товарищи, и восхваляют товарищи, которые держат Тору. Есть здесь какой-то диалог? Вы могли бы объяснить это?
Нет. Нам надо это раскрыть.
Потому
что просто говорить о том, что такое товарищ, как восхвалять их, нет. Не получится у нас. Надо раскрыть с помощью действий, которые мы исполняем каждый день, придем к состоянию, когда поймем, что все товарищи, вся группа, все те, с кем мы в пути, это просто посланцы свыше, ангелы. Дальше.
159 пункт. Шимон с рынка.
В самом деле, что бы я хотел, постарайтесь... В чем итог того, что мы сейчас прочли? Он пишет нам, на самом деле, в заголовке «Подъемы и падения». Подъем считается отдельным днем, да? Но кто-то может подвести итог? Фраза, несколько фраз, может быть? А? Ладно, продолжим. Хорошо. Дальше.
Шимон с рынка, 159 пункт. в речении «И сказал сильный Элоким, создадим человека» заключена тайна, которая не раскрывается никому, кроме боящихся Его. Заговорил старейший из старцев, сказал: «Шимон, Шимон, кто это говорит, создадим человека? Написано о нем. И сказал Всесильный, кто здесь под именем Элоким?» И как только услышал Раби Шимон, что он назвал его Шимон, а не Раби Шимон, сказал друзьям своим: «Конечно же, это Творец, о котором сказано, и старец в годах сидит, Атик Йомин». Ведь настал уже час раскрыть эту тайну, потому что скрыта здесь тайна, которую не позволено раскрывать, а теперь, значит, позволено раскрыть ее. Известно, что тайны раскрывались мудрецам Зоара благодаря постижению светов высших ступеней путем озарения, и есть в них по ним и ахураим, лицевая сторона и обратная сторона, что означает раскрытие, скрытие и раскрытие. И в соответствии с величиной уровня свойства по ним ступени, такая же величина уровня свойства ее ахураим. А озарение ахураим является воззванием и призывом к озарению по ним. И поэтому они знали, в зависимости от меры скрытия ахураим, которую они постигали, ту меру раскрытия, которую им предстоит постигнуть. Как только услышал Раби Шимон, что назвал он его Шимон, а не Раби Шимон, то есть озарение ахураим, являющееся воззванием, было настолько сильным, что он лишился всех ступеней и стал простым человеком, Шимоном с рынка. И узнал благодаря этому, что это воззвание и призыв к очень возвышенному постижению по ним. Поэтому сразу же сказал друзьям своим: «Конечно же, это Творец, о котором сказано, и старец в годах сидит». То есть нет ступени более высокой, чем он.
То есть из падений можно, по сути дела, высчитать будущие подъемы. После каждого падения, можно сказать, какой это подъем. Не точно, потому что все еще невозможно постичь это до постижения подъема. Но, по сути дела, из глубины падения можно как-то представить себе, что это за подъем, который наступит после этого. Это как волны в море. Насколько большая глубина, настолько будет волна выше. И почему это? Потому что из каждого падения, из каждого подъема человек получает противоположные впечатления. И этим он строит как раз свои килим для раскрытия Творца, и каждое кли, каждое развлечение включает, каждое свойство включает в себя два этих вещи вместе. Поэтому так он развивает свою чувствительность, новый килим для раскрытия Творца. Поэтому у падений в этом есть еще более важная доля, чем подъемов, потому что они действуют на человека гораздо глубже и более естественным образом, ближе к его телу, потому что в падении он чувствует, в чем потеря. Скажем, скажи человеку: пойдем там, заработаем столько-то денег. Может быть, он сдвинется, а может быть и нет. Но если он проиграет ту же сумму, он будет думать об этом несколько дней и не забудет. Данив? Ну, все, допустим, 100 шекелей ты проиграл, допустим, потерял месяц назад. Ты сегодня будешь это помнить. Но если у тебя месяц назад была возможность заработать 100 шекелей, так? Почему? Почему? Это проигрыш 100 шекелей, а это выигрыш 100 шекелей, ну. Не просто. Но психологически это так работает. Ну, поэтому падения, они для нас гораздо более эффективны, больше действуют для построения кли, для построения хисарона, чем подъемы. Мы только не считаем их, не ценим. Нужно любить их, обволакивать их, стремиться к ним. Не в том смысле, что это я далек от Творца, а что я ближе к Творцу в построении своего кли для Него. И тогда они не будут ощущаться как падение. Что?
Относительно этого примера с деньгами, или я зарабатываю 100 шекелей, или я получаю хороший обед, это и наполняюсь, или я теряю деньги, и все это живет еще во мне.
Живет, конечно. Наполнишься. Но лучше выиграть или проиграть?
Творцу, конечно, проиграть, потерять. Ну вот.
Да-да. Это правильно. Ханоха.
Я хочу спросить о том, что лучше смерть, чем такая жизнь. Вы сказали, что Раби Шимон был...
Раби Акива.
Раби Акива, он ухватился за бревно, а когда лучше смерть, чем такая жизнь, за что хватается человек? Ничего, не за что ему хвататься.
Это я не понимаю. За что держался Раби Акива, чтобы спастись? Он понял, что эта буря пришла от Творца, и каждая волна приходит к нему от Творца, чтобы он обрел еще большую меру принижения, и поэтому он пригибал голову все время перед каждой волной и благословлял Творца за то, что этим он поддерживает и продвигает его к цели.
В буре, в этой в низком месте, в том месте, где лучше смерть, чем такая жизнь, за что хватается человек?
Только за дающий келим. Нужно оставить все и с закрытыми глазами связать себя только с Творцом. Потому что тогда ты проходишь отрыв, ты проходишь сокращение, ты как рождаешься. Проходишь такое узкое место из получающих келим, который ты оставляешь в отдающий келим. Поэтому удары эти, волны, они приходят, чтобы ты передал себя, отдался выше знания. Да.
Подъемы и падения. Это происходит в намерении подъема и падения? Где это происходит? Или в желании? О чем? О чем здесь речь?
Это вопрос непростой. Это зависит... В какой возможности выяснения человек находится? Подъемы, падения в намерении, подъемы, падения в силе, подъемы, падения в величии Творца, подъемы, падения в проигрыше в келим. То есть того, где человек находится. Но все время мы находимся в подъемах и падениях, потому что так и любой человек в мире, любое создание. Даже животное, даже неважно кто, в нем есть разные изменения. И это тоже как подъемы и падения. Это колебание началось от большого взрыва, и все время только все больше и больше так происходит. Да?
Кли отдачи — это намерение, да?
Да.
Так какова связь между наслаждением, которое ощущается в кли, и намерением? Ведь приходишь к состоянию, когда нет наполнения.
Если у тебя нет наполнения в кли вообще, что у тебя остается?
Нет ничего.
Но все-таки за что ты тогда можешь держаться?
За намерение.
За отдачу, за намерение. Это называется сесть на бревно в бушующем море.
Так намерение ради отдачи — это основа для наполнения кли, который постоянно ищет наполнение.
Намерение Раби Акивы было, что я хочу держаться именно за это бревно, потому что это поднимает и опускает меня, и строит меня, чтобы я был готов к новому берегу.
Ну, хорошо, это когда человек уже находится в отдаче, и он в слиянии с Творцом. А я спрашиваю в переходе.
В переходе у тебя нет выбора. Ты обязан оставить все свои прошлые келим, потому что у тебя не будет в этом никакого вознаграждения. И тогда у него остается только прилепиться к намерению.
И это как бы его наполнение. Все еще каким-то образом есть наполнение.
Ну, нет, нет, нет. Я не могу объяснить, но у тебя нет наполнения в этих келим.
Почему наслаждение здесь какой-то компонент при переходе от получения отдачи?
Потому что ты оставляешь свой расчет согласно наслаждению в получении и переходишь к своему расчету в наслаждениях в отдаче. Что называется убар? Он отдает тем, что он убар.
Но он постоянно получает.
Что он получает?
Он получает от Высшего.
Это не называется получение.
Почему?
Потому что он отменяет себя перед всем. Совершенно отменяет себя во всем. Находится в сокращении для себя ничего. Высший хочет, чтобы я так существовал, я так существую. И за дня в день, когда он растет, Высший дает ему все больше и больше, и он над этим отказывается от все большего.
Так в наслаждение при отдаче?
Наслаждение в том, что я в этом нахожусь в Высшем, я доставляю ему наслаждение.
И то, что ты используешь это, реализуешь это желание Высшего в этом наслаждении?
Конечно, иначе я не существую. Вот в этом и есть моя жизненная сила. Ясно?
Непонятно, как желание получать ангел смерти себя умертвляет.
Я дал вам образ достаточно... Вообще, может, я не должен был этого делать. Представь себе, что к тебе приходит состояние, когда ты не получишь ничего в своей жизни из всего этого дела. Ничего. Ты в группе, в распространении, в учебе, во всех вещах, которыми ты занят, все это. У тебя не будет ничего.
Ну, это состояние очень понятное, ощущаемое. Ну.
Это серьезно, что у тебя не будет, я говорю тебе. У тебя не будет ничего. Что ты будешь делать?
Это я как бы должен проглотить эту последнюю каплю яда?
Я не знаю, это образ я не понимаю. Что тебе остается, если ты уверен, что так говорят тебе, что нет никакого успеха в этом деле?
И осталось только просить.
Тебе и просить нечего. Это в том же ощущении. Тебе нечего просить, ничего не получишь.
Так ты остаешься в этом состоянии и просто согласен с этим состоянием. И это состояние от Высшего, и ты согласен.
За что ты держишься, когда ты получаешь такое ощущение? И это понятно во всех костях, что у тебя нет и не будет ничего.
Что если я останусь в этом состоянии и буду продолжать с тем, что есть, этим я могу доставить удовольствие, наслаждение Творцу?
Ну, прекрасно. То есть состояние зла и тьмы приводит тебя волей-неволей в состояние, что ты готов отдавать.
Это называется отдача?
Еще нет, начало. Начало отдачи. То есть ты держишься за точку истины, и потом ты говоришь тогда, прекрасно, я сейчас способен отдавать, действительно способен отдавать, у меня нет ничего для себя. Высший сделал мне такой подарок, он нейтрализовал, просто закрыл все мои получающие келим. И они сейчас понимают, что у них не будет ничего. Как прекрасно. Я сейчас действительно могу работать только вне себя. И получается, что тьма привела тебя к свету, к отдаче. Рожа у тебя кислая, все-таки я вижу. Ну?
Он пишет здесь в тексте как раз то, что как раз подходит о Раби Шимоне. Когда он потерял все свои ступени и стал обычным человеком Шимоном с рынка и понял это. Что это значит, с одной стороны ты теряешь ступени, а с другой стороны ты осознаешь.
Ну ладно, с Раби Шимоном это немножко иначе, мы не можем говорить. Человек, который теряет все духовные ступени сверху донизу, это иначе. Это там работал ради отдачи, у него уже не было ничего для себя. А относительно нового свойства, которое сейчас приходит к нему, называется, что он находится в новой ступени, как родился.
Но это кажется, что это то, что кажется, что это требуется от нас.
На каждой ступени требуется то же самое, только с Раби Шимоном Зоар дает пример, потому что все-таки человек, который пришел к всем ступеням, кроме последней, допустим, тоже происходит с ним та же ситуация. Тоже, да.
Как человек, который находится в состоянии, когда чувствует такое, такую трудность, такие проблемы, такие ожесточения, как он не может, как он может с этим, он может в этой точке отождествить себя с этим, он говорит, я сейчас Шимон Шука. Да, но у тебя есть эксперт-поинт, который смотрит на себя и говорит, я Шимон Шука. Как он это делает? Как человек в состоянии сделать это? Ну, потому что есть у него все-таки с прошлой ступени, есть у него Ахураим Высшего, он может в этом быть. Как использует это, я не понимаю. У нас нету все еще духовной ступени, поэтому, когда мы падаем абсолютно. И, по правде говоря, даже Раби Шимон, когда он падает, он теряет все ступени, и в последней окончательной точке у него нет ничего, абсолютно ничего. И тогда он начинает включаться в высшую ступень. Да, но откуда он берет это? Со своей подготовки. Он тем, что он падает со своей теперешней ступени, на которой он был, он включается в Ахураим высшей ступени, следующей ступени. И потому, как он упал и потерял все свои ступени, теперь он говорит, а, хорошо, теперь я Шимон с рынка, и скоро я начну подниматься на более высшую ступень. Но это невозможно описать словами. Я тоже, что я понимаю это состояние. Ну, но на каждой ступени и происходят те же процессы. Хорошо? Хорошо, да. Я хочу спросить о том, что вы говорили с Владом. В этой точке, когда человек понимает и не получит ничего от своего пути, в келим получающих. Он все еще хочет получить все самое хорошее, что есть. Он называет это ашпа. Он хочет все это получить, у него ничего не будет, и он в этом уверен. Что дальше? И в этот момент что происходит с тем пивом и футболом, который у него было в желании получать? Я тебя не понимаю. Ты не понимаешь, что значит нет, все потеряно и упущено. Все. Это как тебе говорят сейчас, что ты человек, который умрешь, и все, через мгновение умер. Что происходит дальше? Что он сейчас может сделать? Футбол и пиво? Ну, люди идут туда, это о чем я спрашиваю. Если... Нет, ты не говоришь. Нет, это нереально, то, что ты говоришь. Если через мгновение он умрет, так что ты говоришь, люди туда идут? Он умрет духовным образом? Нет, материально. Материально. Что дальше? Левит, что ты хочешь? Ожидается что-то, что человек в этой точке что-то сделает. Это в этой точке, которую вы сейчас описываете, ожидается, что, что что-то мы сделаем. Мы об этом не говорим, я не хочу продолжать. Я говорю, что в этой точке ничего у него не остается, а только держаться отдачи, ухватиться за отдачу. Это понятно? То же желание получает, тот же ангел смерти, то же эгоистическое желание, которое, которое разрушило у него все, ничего у него не осталось. Он как, оно как раз приводит его к состоянию, когда это его толкает удерживаться, держаться за отдачу. И человек начинает получать ощущение, что действительно жизнь его в отдаче. И а как это в отдаче? Что, что я приобретаю этим? Он приобретает этим возможность отдавать, быть выше себя, вне себя. Это то, что ангел смерти к чему его приводит. То есть ангел смерти желание, его желание получает. Есть еще время.
Мы на странице 288, выдерживающий испытания, любимый избран Творцом. 21 пункт. Адам Ришон проходил испытание, когда змей искушал его, и он не остерегся, и соблазнился, и прегрешил с женой прелюбодейной, и это первородный змей. Ноах прошел испытание, и не остерегся, и последовал за женой прелюбодейной, и согрешил. Авраам вошел туда и вышел. Как сказано, и сошел Авраам в Египет, и сказано, и поднялся Авраам из Египта. Ицхак вошел туда и вышел, как сказано, и пошел Ицхак к Авимелеху, и сказано, и взошел он оттуда в Бершеву. 22 пункт. Яков, когда взошел на ступень веры, являющуюся светом Нешама, установлением свечения правой, должен был принести подарок другой стороне, также дать силу свечению левой ступени Хая. И это только с помощью испытания. Ибо всякий, кто спасся оттуда, то есть выдержал испытание, тот любимец и избранник Творца. Как сказано, «И вышел Яков из Бейершевы», то есть веры, правой линии, и пошел в Харан, левую сторону, в которой находится жена прелюбодейная, жена блудная. Однако есть много делений в этих пяти испытаниях. Древо познания, пьянящее вино, Египет, филистимляне, Харан, в которых были испытаны Адам Ришон, Ноах, Авраам, Ицхак, Яков, и все же корень у них один — притяжение хохма сверху вниз, называемая «жена прелюбодейная».
Когда хотят получать свет хохма ради получения, это как раз корень всех прегрешений. Да. Ты хочешь продолжать спрашивать? Дайте ему микрофон.
По прошлой теме. Когда человеку дают это летальное состояние, ему дают этим возможность отключиться от его желания получать?
Да.
Является ли это подарком вскрытия как бы от нашей учебы?
Ну, конечно, это одна из скрытых целей. Мы не знаем, что мы приближаемся к такому состоянию. Конечно, только с помощью того, что мы придем к этому, это состояние, которое поможет нам подняться в отдачу.
Спасибо.
Да, Юни.
Обычно, когда возникает это состояние, когда держишься за бревно, есть буря в море, ты сразу видишь товарищей с собой рядом на корабле, как они проплывают. Тебя зовут, чего ты там? И возникает конфликт. Что верно?
Что верно?
Продолжать держаться за бревно и пройти эту узкую точку, только прилепиться к отдающим келим, или сесть на корабль с товарищами, там все приятно, тепло.
Это нереальная форма. Ты можешь сказать, что после того, как ты раскрываешь, что ты остаешься прямо в состоянии ноли, не можешь ничего обрисовать себе в своих настоящих килим, и тогда раскрывается тебе новая кли, когда в группе, действительно в группе, не сейчас, не как сейчас, а в килим отдачи ты можешь начать свою реальную, настоящую жизнь. Так это. Так ты увидишь, что это товарищи призывают тебя, кричат: «Давай, иди сюда». Или каким-то другим образом ты это увидишь, но это все же после полного разочарования и решения того, что нет у меня никакой связи с килим получения, и, слава Богу, я сейчас нашел настоящее кли, кли отдачи. А перед этим человек не видит этого. Ну, хорошо. Ну, что сегодня с вами? Я не могу так? Да.
How do we know when we hit that bottom point that it's not just the ego tricking us into feeling good and going back to work as usual?
Как мы знаем, что мы доходим до самого низа, что это эго, не эго, кто работает над нас и говорит нам, что нужно вернуться работать как в обычной рутине?
Ты не знаешь этого. Ты каждый раз постоянно ты должен решать по следуя настоящему состоянию. До самого последнего состояния у тебя нету никакого понимания или уверенности, что ты заканчиваешь эти ступени и приходишь к настоящему вечному состоянию. А все в килим отдачи, поэтому нет никакой проблемы в этом. Ты можешь оставаться в состоянии, в любом состоянии, и все. И возможность отдавать — это то, что тебе нужно, больше тебе не нужно ничего. Пусть тебе скажут оставаться в самом низком состоянии, навечно. Ты готов к этому? Если это отдача, в отдаче нет различия между килим, маленькое или большое, маленькие или большие. Мы говорим такие, большие, наранхай, 125 ступеней, но на самом деле нет никакой разницы. Это все зависит от моего вклада, моего усилия. Если я отдаю всеми своими силами в самой маленькой ступени, я нахожусь в бесконечности. Мы не можем пока еще это выяснить. Хорошо? Ты уже спрашивал. Ну.
В этой точке на грани смерти как бы тебя толкают к отдаче. Можно не выбирать отдачу, не пойти по этому.
Ты не можешь не выбрать отдачу, потому что у тебя ничего не остается. Ты раскрываешь, что ты в этих килим не можешь оставаться. И тогда ты превращаешься, переворачиваешься. Далее.
Вопрос из Кармиэля. Как я помогаю товарищам прийти к состоянию, когда мне лучше смерть, чем такая жизнь?
Мы должны продвигаться нашим нормальным образом. Не то, что есть какие-то особые действия. Свет, который мы притягиваем, он должен светить нам таким образом, что мы увидим себя погруженными в килим получения без всякой возможности выйти оттуда. Это свет подсвечивает. Все? Ну, Рами еще не спрашивал. Для того, чтобы продвинуться в духовном, мы строим для себя окружение, которое помогает нам и поддерживает. И там это место раскрытия. И мы переходим от келим получения к отдаче. И если это окружение говорит мне, что есть наслаждение в отдаче, и в Килим Декабала мы думаем, что отдача — это хорошо, я заработаю больше, я ищу какой-то заработок. А если это горючее, которое я получаю от окружения, это немного отдаляет меня от этого состояния полного разочарования, когда нужно убить это намерение ради получения. То есть что, мое окружение меня останавливает? Это как подушка безопасности? Нет, как раз наоборот. Твое окружение толкает тебя к еще большему состоянию разочарования. Окружение не останавливает тебя от продвижения.
Да, это ощущение, что есть наслаждение в отдаче, что мне стоит давить вместе, мы победим.
Но это пока ты не разочаровался в келим получения. Понятно, что отдача — это что-то другое, это вне тебя.
Все начинает выясняться. Сейчас я озабочусь о том, как правильно организовать окружение. Даже неправильно сказать пройти это состояние в мире, потому что нет мира.
Забота об этом — это хорошо, но пока мы... Наша трудность в том, что перед этим мы находимся в получающих келим, и только мы уже не можем получать них, и после этого мы тоже находимся в получающих келим, только получаем ключ, как использовать их для того, чтобы отдавать. Потому что отдающие килим, о которых мы говорили, на самом деле нет у нас такого, нету отдающих килим. Это конфликт.
Когда есть немножко касательство, как-то человек начинает быть что-то с намерением на отдачу, это важно ему, получает он ради отдачи или отдает ради отдачи. Это вообще не важно для него.
Но мы скоро придем к этому состоянию и спросим тебя снова. А пока?
Ну?
Почему? Нив.
הנה מה טוב מנעים שבת אחים גם יחד הנה מה טוב שבת אחים גם יחד הנה מה טוב שבת אחים גם יחד הנה מה טוב מנעים שבת אחים גם יחד הנה מה טוב ומנעים שבת אחים גם יחד הנה מה טוב שבת אחים גם יחד הנה מה טוב שבת אחים גם יחד
יש לנו גם כן טיול עכשיו יפה
Наши товарищи с Хаймом Турки находятся там на севере на экскурсии. Так пожелаем им хорошей экскурсии.